Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня мы будем продолжать разговор о русских сезонах Дягилева и слушать Стравинского. Хореограф Мясин ставит балеты, разные балеты. Это балеты и с неким комедийным характером, где умело театрализует танцевальный фольклор, использует танцевальный фольклор, допустим, итальянский, испанский, передавая в стилизованных движениях народно-характерный и местный колорит, использует приемы комедии театра дель арте, допустим, в таком спектакле, как «Женщины в хорошем настроении». Потом он был переименован в спектакль «Проказницы» на музыку Скарлатти, «Волшебная лавка» на музыку Россини и, конечно, надо назвать знаменитую треуголку Дефалии. Также Мясин делает очень любопытный спектакль на музыку Стравинского «Пульчинелла», и невозможно не сказать, что и «Пульчинелла», и «Треуголка» были сделаны в оформлении Пикассо. Итак, начало 1921 года. Происходит разрыв между Дягилевым и Мясиным. И несколько месяцев спустя в труппу по приглашению Дягилева приходит в качестве балетмейстера Бронислава Нижинская, сестра Вацлава Нижинского, которая ранее была также танцовщицей в этой труппе. Знаменательный этап связан с 1921 годом. Это год, когда в ноябре Нижинская вместе с Сергеевым, с Николаем Сергеевым в Лондоне возобновляет в своей редакции балет Мариуса Ивановича Петипа «Спящая красавица» под названием «Спящая принцесса». Дягилев пытается, хочет показать Европе спектакль Мариинского театра во всей его пышности. Спектакль делает, оформляет Бакст и желает продемонстрировать искусство академического русского балета. Постановка «Спящей принцессы» имела большое значение для будущего балетного театра в Европе, где в начале 20 века собственные традиции были практически утеряны, а после знакомства со спектаклями русских сезонов и труппы Дягилева главным объектом для подражания стали прежде всего балеты Фокина и других современных русских балетмейстеров. Однако Дягилев осознанно ставит «Спящую красавицу», «Спящую принцессу». Для него, конечно, является катастрофой то, что «Спящая принцесса» не просто не имеет финансового успеха, а он просто свою труппу себя ввергает в абсолютную финансовую яму. И только благодаря помощи друзей, к которым он обращается, он как-то из этой ямы, из этой финансовой пропасти со временем будет выползать. Но для него все-таки вот этот спектакль является принципиальным. И какое же важнейшее значение этот спектакль получил для развития всего балета.
Thank you.
не имел успеха, финансового успеха. Можно объяснить это, конечно, тем, что зрители и критики в Великобритании привыкли видеть определенную продукцию, которую привозит дягилевская труппа. Это, прежде всего, программы, составленные из 3-4 коротких балетов с современной хореографией и музыкой, как правило, контрастных по характеру и рождающих разнообразные впечатления. Зрители уже полюбили фокинские постановки за красочность и страстность, за лиризм, восхищались мясинскими балетами. Они привыкли к неожиданностям, к остро-современному звучанию музыки в этих балетах. Это и Стравинский, и Прокофьев, и французские композиторы. И вот такой вот вдруг показанный дягилевской труппой многоактный большой балет с размеренной сменой классических вариаций и ансамблей, перебиваемых только какими-то пантомимными эпизодами, показался зрителям неким однообразным, монотонным и таким громоздким зрелищем. Его восприняли как отступление от новаторского пути, которым ранее шел Дягилев. В результате труппа оказалась на грани полного разорения. Тем не менее, Дягилев сумел организовать парижский сезон, затем гастроли по Европе, а главное, добился соглашения, по которому труппа получила постоянную репетиционную базу в Монте-Карло. И здесь начинается следующий период в истории дягилевской труппы. 1923 год. Нижинская ставит свадебку Стравинского. Художником выступает в этом спектакле Гончарова. Балет-ритуал – условное коллективное действо, открывавшее простор глубоким размышлениям о жизни на базе русского фольклорного материала. Содержание балета раскрывалось через движение массы, организованный в геометрический рисунок, образующий группы, пирамидальные построения, характер пластики, навеян прежде всего русской иконописью. В 1924 году Нижинская ставит новый балет на музыку Пуленко «Лани», проникнутой духом такой французской утонченной недосказанности, флирта, ароматом какого-то французского парфюма, какой-то двусмысленности, некой сентиментальной грации, экстравагантной бравады, спектакль, который имел большой успех. Затем ставится спектакль «Голубой экспресс» на музыку Мийо. Также имеет спектакль успех, и в театр в связи с этими двумя спектаклями приходит новая публика, которая готова оценить и восхититься новой музыкой и новым хореографическим звучанием труппы Дягилева. Нижинская вообще достаточно много сделала для труппы Дягилева и вообще для истории хореографии. Конечно же, она обновила хореографическую лексику, и традиционная форма обогатилась наблюдениями хореографа, полученными за пределами балетного театра. И вот то, о чем мы сейчас так много говорим, о синтезе балета, живописи, театра, каких-то других визуальных искусств, конечно, основным толчком были к этому даны именно спектакли Бронислава Нижинской тогда в дягилевских сезонах. И надо еще сказать, что в балете «Голубой экспресс» и в балете «Парад» достигла некой кульминации, заявившая о себе тенденция этой эпохи, эпохи Нижинской в труппе Дягилева. Это необычайно возросший интерес к таким легким, точнее, эстрадно-цирковым жанрам и смыкание этих жанров с балетом. Очень любопытно, что вот то, о чем мы говорили в прошлой программе, это Чеховский фестиваль, вот который будет проходить в этом году. Этот стык балета и цирка будет представлен очень активно на Чеховском фестивале этого года. Итак, Бронислава Нижинская, вслед за которой в труппу приходит уникальный человек по фамилии Баланчевадзе.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
Георгий Мелитонович Баланчевадзе, рожденный в 1904 году в Петербурге и ушедший в 1983 году в Нью-Йорке. Во всех справочниках он указывается как американский балетмейстер. Но мы будем говорить о том, что свой славный путь хореографа он начал в стенах Императорского театра Петербурга, Мариинского театра. Баланчевадзе по национальности грузин, брат композитора Баланчевадзе, достаточно известного в начале 20 века в России. В 1913 по 21 год учился в Петроградском театральном училище, хореографическом училище, педагоги Герт и Андрианов. С 20 по 23 год в Петроградской консерватории учился по классу фортепиано. В 1921 по 24 год артист Петроградского театра оперы и балета, в 1922 по 24 один из организаторов и участников вечеров молодого балета, ставил концертные номера «Грустный вальс» Сибелиуса, «Траурный марш» на музыку Шопена, 12 по одноименному произведению Блока, танцы в русских национальных костюмах, подчтение стихов. Это было такое вот вообще новое явление в хореографии. Затем в 1924 году уезжает на гастроли в Германии и там переезжает труппу Дягилева, где с 1925 года по 1929 год работает в качестве хореографа. Баланчевадзе ставит знаменитые спектакли, легендарные спектакли. «Песнь соловья» на музыку Стравинского, «Кошка» на музыку Саге, «Аполлон Мусагет» Стравинского, «Бал» и, наконец, «Блудный сын Прокофьева». Затем 1932-1933 год, когда умирает Дягилев, Баланчевадзе некоторое время работает в балете «Монте-Карло», затем уходит и образует свою труппу, которую называет «Балет 1933», в котором ставит премьерный спектакль «Семь смертных грехов» Курта Вайля. В этом году на Чеховском фестивале мы увидим версию этой партитуры Пины Бауш. Затем он ставит Моцартиану на музыку четвертой сюиты Чайковского и в 1933 году уезжает в США, где организует свою труппу, слава и успех которой живут поныне и составили славу и успех всего балетного театра. Итак, труппа Баланчина, 1926 год. Нежинская уходит, поскандалив с Дягилевым, из балета Дягилева, и в труппу приходит Баланчин. Я уже назвала те балеты, которые ставит Баланчин, и эти балеты знаменуют вообще абсолютно новый этап в развитии не только балета Дягилева, но и вообще балетного театра. Баланчин говорит, что в балете «Аполлон Мусагет» он учится у Стравинского точности и строгости отбора выразительных средств. Его классическая терминология, его классический язык здесь является производным от классики XIX века, от танца пятипа. Но его хореография современна, и вместе с тем, что она основана на классическом языке, она все-таки уже устремлена в будущее и открывает новые возможности в использовании и развитии классических форм балета. Последний спектакль русского балета Дягилева – это балет «Блудный сын» Сергея Прокофьева. Также поставлен Баланчиным и вобрал в себя многие впечатления хореографа, отвиденного им в Петрограде в начале 20-х годов, когда он еще был там. Это постановки Галязовского, Мирхольда, конструктивистские декорации и танцы машин Фарегера. Одновременно этот балет отличался драматизмом, ранее не свойственным ни автору музыки, ни автору хореографии, да и вообще спектаклем труппы Дягилева. Балеты «Аполлон Мусагет» и «Блудный сын» таили в себе обещание новых открытий, может быть, даже нового этапа в развитии дягилевского балета. Но 1929 год, смерть Дягилева и прекращение существования труппы. Начатое в труппе Дягилева было отчасти продолжено балетными труппами, возникшими на базе русского балета Дягилева. Это «Балерюс де Монте-Карло», «Балерюс дю колонель де Базиль» и «Бале 1933». Но это уже другая история и другая жизнь. Но необходимо сказать в завершении, что именно дягилевский балет взорвал ситуацию с хореографией во всем мире. И не только с хореографией. Именно за Дягилевым открылись новые течения, новые направления в музыке, в живописи, в моде, в фотографии и вообще в стиле жизни. Ценность дягилевского вклада в искусство огромна. Конечно, дягилевский период, дягилевский балет – это огромное-огромное культурное наследие, которое оставлено для нас, пришедших после периода, этапа, эпохи великого Дягилева. И к огромному прискорбию могу сказать, что вот сейчас, к столетию, и не только к столетию, вот это наследие бесконечно эксплуатируется, огромное количество людей с умными, обаятельными и, может быть, даже талантливыми поползновениями, пожеланиями пытаются реставрировать дягилевские балеты. И хоть, делая, опять же, вот эти вот умные и обаятельные лица, они рассказывают нам, что подняли огромное количество материалов, что долго-долго работали, трудились в поте лица над тем, чтобы восстановить тот или иной балет. Но мы прекрасно знаем, что записано балетов Дягилева очень даже немного. И заниматься этим научно, скрупулезно не так просто, потому что практически нет материала. И когда вещь утерянную нам вдруг якобы восстанавливают и преподносят как продукт дягилевской антрепризы, дягилевского творения, творения дягилевской компании, то ли растерянно разводить руками, то ли дрожать и грозить кулачками. Что можно сделать в этой ситуации? Да ничего, потому что кто-то, и таких большинство, желают быть обманутыми и желают увидеть этот якобы дягилевский продукт. Конечно, на этой спекуляции, на этом имени очень легко делать и деньги, и славу, и карьеру, и имя, и очень легко эксплуатировать. Но сердце сжимается от этого варварского подхода к наследию великих людей. Вообще мы уже говорили о том, что такое реконструкция, что такое восстановление спектакля, который шел 100 лет назад. И мы говорили уже, возможно ли в полной мере восстановить балетное произведение искусства. Мой взгляд, что это сделать практически невозможно. И те опыты, которые делает, допустим, мой друг Сережа Вихарев на сцене Мариинского театра, они пользуются, конечно, огромным уважением. И я с огромным уважением отношусь к этой работе, к этому опыту. И я отношусь к той группе людей, которая желает, чтобы Вихарев это делал и желает это посмотреть. Но это такое любопытство, которое чаще всего для меня заканчивается разочарованием, потому что глядя на восстановленные балеты, понимаешь, что как мы ушли далеко, и как мы многое потеряли, и как мы многое, конечно, приобрели, но мы, теперешние, практически не можем восстановить то, что было тогда. А когда это еще делается неграмотно, неумело, без пиетета, без поклонения, без научной подушки, без исторического, точного, проработанного материала, то, в общем, это все рассыпается. И та легенда, которой мы жили, и о которых мы читали в книгах, фотографии, которые мы с таким трепетом рассматриваем, это вдруг все расползается, рассыпается, и оказывается, боже мой, это вот это? Это вот так? Грустно и печально, и не хочется верить. И, конечно, к столетию Дягилева читаешь в интернете, в газетах бесконечные «там-то восстановили это», «там-то сделали это», «к столетию Дягилева собрали это». Огромное количество балетов из наследия Дягилева пытаются собрать, пытаются восстановить. Мне кажется, что мы это утеряли. И нужно ли так грустить о потерянном? В этом потерянном есть тоже какой-то аромат, флёр. И мне кажется, что очень страшно разрушать легенду. Не надо ее трогать. Тем более, что она все равно будет выше нас, и мы все равно не в состоянии дотянуться до нее. Мы сегодня говорили о Дягилеве и слушали музыку Игоря Стравинского.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.